Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами в студии Латвийского радио 4. Приветствую наших слушателей в Ютубе тоже и на портале LSM+. Ну и также нашу трансляцию вы можете слушать на домашней страничке Латвийского радио 4, lr4.lv. В этом году на поддержку Украины в Латвии предусмотрено 65 миллионов евро. Это на 12 миллионов евро больше, чем годом ранее, но на 13 миллионов меньше, чем в первый год полномасштабного вторжения России в Украину. Ну, что получают у нас украинцы? Предоставляется как бы убежище, Латвия предоставляет убежище, и предоставляется разного вида помощь от социальной сферы, образования до временного жилья, питания, ну, в общем, всевозможные виды поддержки. Я скажу только цифры, и дальше уже мы по ходу будем говорить и обсуждать разные темы, и проблемные в том числе, и что возможно. Вот, кстати, сегодня в Стамбуле состоится процесс мирных переговоров по завершению войны в Украине. Ну, не знаем мы пока, чем это все закончится. Но вот что, если это закончится? Могут ли здесь остаться украинцы жить? Ведь они за 3 года, возможно, уже привыкли к Латвии. И скажу только цифры. На 1 января 2025 года в регистре жителей Латвии значились 47 654 человека, которые находятся со статусом «временная защита». Но украинские беженцы получают именно этот статус, и не только они. Из этих людей 33 496 человек были записаны как этнические украинцы. Ну, то есть статистика дело такое, то есть цифра может быть одна. На самом деле там могут украинцы приезжать в Латвию, имея вид на жительство, например, в других странах Евросоюза. Так как учитывать этих людей, наверное, тоже есть какие-то свои тонкости. Представлю своих гостей. Петерис Грубе, руководитель Рижского центра поддержки жителей Украины. Лабдиен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Инга Чалюк, украинка, беженка, член общества Тави Драуги. Здравствуйте, Инга. И еще 28040424. Пожалуйста, пишите, адресуйте вопросы нашим гостям. Петерис, ну вот, я вижу, когда мы делаем какие-то такие материалы, передачи, многие считают, и нам слушатели присылают такие вопросы, мол, типа, а кому говорите вы это? Кому вы это рассказываете? Мол, украинцы больше в Латвию не приезжают. Как на самом деле обстоят дела? Приезжают ли до сих пор бегущие от войны украинцы в Латвию?
Приезжают, да. Я могу сказать такую статистику, что до сих пор в наш центр ежедневно приходит примерно 200 человек.
200 человек, но это не те, которые новоявлены, это, возможно, те люди, которые уже живут. Да?
И то. Угу. И приезжают люди в первый раз в нашу страну, и приезжают люди за помощью...
Которые здесь живут, да?
Да.
Они приезжают, а как они мотивируют? Вот 3 года уже прошло. Казалось, что те, кто испугался, вначале был, понятно, шок. Они поехали сразу. А вот люди, которые приезжают сейчас, какая их мотивация?
Мотивация очень, очень проста. Обычно мы это очень чувствуем через неделю, через полторы недели. Соответственно, где упала бомба, где летали дроны ночью, падали. От тех мест чаще всего люди и приезжают.
И, может быть, даже и были такие, которые уехали и приехали. Такое тоже может быть? Или это уже...
Есть по-всякому. Есть у нас даже случаи, когда люди по много раз уезжают обратно, они рвутся домой, но, пожив там, чуть-чуть понимают, что это просто невозможно. И приезжают обратно.
Приезжают. Инга, вы знаете таких людей, которые вот недавно приехали? И еще, может быть, расскажите немножко про ваше общество. Как вы помогаете украинским жителям? Для чего создано? И вот тоже ваше наблюдение по поводу того, насколько сейчас этот вопрос актуальный. Что происходило 3 года назад? Мы прекрасно знаем, у нас были и передачи, действительно, по-моему, большая была проблема. Волонтеров очень много работало, да? То есть огромная проблема. Сейчас, конечно, наверное, все-таки нет такой вот, такой паники. Не то чтобы паники, но такого огромного количества работы, да.
Ну, в первую очередь я скажу, что наше общество было создано более 11 лет назад для помощи малообеспеченным и семьям, которые оказались в кризисной ситуации, создана была Улысом Новиксом. И в 22-м году, когда началась война, в первые дни войны, общество просто с ничего быстро переформатировалось в помощь Украине. На сегодняшний день мы помогаем, как и помогали раньше, как и помогали в 22-м году. Конечно, помощи намного меньше уже. Но начиная с 22-го года мы помогали всем. В первую очередь спасибо большое Латвии, латышскому народу, который помогал, который вез химию, гигиену, продукты, одеяло, постель, обувь, мебель, одежду, все везли.
Вез в Украину?
Нет, везли.
А, сюда, да. То есть люди, когда они просто делились своими вот такими бытовыми, да, вещами?
Просто делились всем, посудой. Просто холодильниками, техникой. Ну, делились всем, абсолютно всем. И ангар, просто огромный ангар был заполнен очень быстро всем, чем нужно. Оно не, его хватало не только здесь, его хватало и везти в Украину. В те районы, где очень нуждались уже в помощи. На сегодняшний день мы выдаем... также остались, выдаем, но всего этого уже меньше. Выдаются вещи, выдаются продукты, опять же, с помощью латышского народа, латышских организаций, компаний, какие-то для питомцев корма, и много чего везется в Украину. То есть люди к нам приходят, регистрируются, мы обязательно всех регистрируем. То есть нет такого человека, который пришел и вот сегодня не зарегистрировался. Все регистрируются каждый раз, когда приходят. Мы регистрируем, и уже все, в зависимости от того, получил ли он в этом месяце помощь или нет, мы уже даем помощь. Вещи у нас в свободном доступе.
Может, человек может прийти
конечно,
и взять.
Человек приходит, регистрируется и спокойно может идти, вот у нас есть место, магазинчик, в этот магазинчик и выбирать себе все, что ему подходит. Если чего-то нет, он может обратиться на регистрацию, обратиться к волонтерам. И если у нас есть, мы можем помочь. На сегодняшний день мы помогаем с продуктов, молочные продукты. Food Union нам жертвует. И мы раздаем 800 наборов в месяц семьям, у которых дети до 12 лет, а также пенсионерам и инвалидам первой и второй категории.
Сейчас приезжают до сих пор украинцы?
Да, конечно, приезжают.
Вот это та причина, о которой Петри сказал, что вот они три года там, я не знаю, может быть, они надеялись, что это закончится все.
Люди надеются. Люди, извините, перебила, надеются. Да, да. Люди надеются, что будет все хорошо. Люди возвращаются. Люди возвращаются, потому что у них там дом, семья. У многих родственники, у многих, я знаю, людей, у которых дом под Киевом, и у них там животные. И они просто оставили животных, выехали в безопасность, потому что у них трое детей. Но при этом они здесь работают и платят людям, чтобы люди там присматривали за домом и кормили животных, и ухаживали за животными. Есть разные ситуации. Есть люди, которые приехали сюда, поняли, что они не могут, и вернулись. Есть люди, которые возвращаются обратно, потому что они понимают, что их психика не выдерживает. Каждый раз, когда я еду в Украину, первый день ты привыкаешь. Если бы я ехала с детьми, я бы не просто не привыкала бы, я бы нервничала.
Особенно, да, с детьми.
С детьми очень тяжело. Поэтому моя семья, мы выехали с детьми в 22-м году, в начале марта мы выехали. Потому что у нас трое детей, мы понимали, что если... не мы, кто их будет спасать. А на сегодняшний день очень тяжелая ситуация, потому что даже обучение происходит в подвалах. То есть я родом с Киева, родом с Бучи, точнее. И у меня есть чат класса, наших классов, трех классов. Мои дети учатся параллельно в латышской и в украинской школе. И там в чате каждый день повитрена тревога. Дети в укрытии, дети в укрытии. То есть ты понимаешь, что дети полдня проводят в подвале. Полдня они вроде как учатся, не учатся.
А вы сколько, Инга, находитесь вы сами? В Латвии. Вы приехали когда?
Мы приехали в марте 22-го.
22-го практически сразу. Это очень ценно, чтобы вы тоже как бы поговорили, как ваша была адаптация. 3 года это все-таки достаточно много. Как вы привыкали? Ну, мы к этому подойдем. Петерис, хотела вас спросить. Вот, скажем, 3 года назад поддержка, да? Понятно, что она будет спадать, потому что люди активно, вот это был шок, они там активно жертвовали, несли, да, сейчас понятно, что это, наверное, во всем мире немножко спадает. Но вот у вас, как Рижский центр поддержки жителей Украины, вы чувствуете вот та самая поддержка, которая была тогда, она такая же сейчас? Или, может быть, поменялось что-то? Тогда было нужно одно, сейчас вообще другое?
Ну, в принципе, мы всегда исполняли такую техническую функцию. Uh-huh. Да? Центр был образован как агентура одной остановки, чтобы в одном доме можно было получить все возможные услуги муниципалитета и государства и максимально в коротком времени. Конечно, в начале приезжих людей было очень много. Если мы помним... У нас, к сожалению, не осталось очень точной статистики, потому что людей было действительно много. Но я помню, например, было же еще время ковида, и мы все пользовались масками. То мы в центре, втором центре на Кальтю, мы в день использовали 1400-1600 масок. Ну, это значит, поток в день был примерно за 1500.
Сейчас 200.
Сейчас, да, к сожалению, к счастью, 200, все меняется, и наш центр меняется, конечно. Поддержка людей, ну, вы знаете, это логично, потому что даже к войне люди привыкают. Первый шок спал, и, в принципе, сейчас, ну... Эта война, она где-то здесь, она рядом, но
нет этого острого чувства там, да.
Угу. Конечно, осталась поддержка от людей, но не настолько много. Я помню, в центре на Кальтю-1 у нас каждый день приходило 80 добровольцев на помощь, потому что мы с коллективом не справлялись просто с большим потоком людей. А сейчас уже 2.5 года мы уже справляемся абсолютно без помощи, потому что, ну, со временем стало уже очень трудно организовывать каждый день, поэтому мы переехали в наш 3-й дом на Амату, и потом уже, когда стало меньше людей, приехали на 4-й, на Палас 9. Ну, и сейчас, 30 июня, опять переедем на 2 новые адреса.
Какие, да, может быть, это кому-то пригодится информация.
Да, у нас будет... скажем так, 2 места обслуживания клиентов. Это будет Эдуарда Смильдя, 46. И второй адрес будет Даугавпилс, 31.
Это там, по-моему, находится управление, кстати, по делам гражданства и миграции, нет?
Да, да, в этом же доме находится и управление по делам гражданства и миграции, и социальная служба. Да. Так что мы как бы опять чуть-чуть переделываем структуру, чтобы сблизиться со всеми другими организациями, чтобы было легче.
И вот, кстати, 22-го, по-моему, в июле, по крайней мере, прошлого года открылось отремонтированное здание для первичного размещения беженцев на улице Униес, 49. Не кажется ли вам, что это слишком все раздроблено? Вот есть такой адрес, есть такой. Не проще ли было вот вообще в одном месте все это организовать, нет?
Ну, нет, совсем нет, потому что Униес 49 – это все-таки жилье.
Да, это просто как...
Назовем это спальней, где люди живут и ночуют. Совместить с центром по формальным документам – это совсем не так. С Униес 49 там все остается как есть. До сих пор принимаем людей. На данный момент у нас 84 человека там живут.
А почему они живут там? Потому что они недавно приехали,
они
так?
Они недавно приехали, они пользуются услугой, которую оплачивает государство. Это первые 120 дней, у них бесплатное жилье. И пока люди
ищут
себе работу, найдут жилье, они пользуются этой услугой.
Найти жилье, так понимаю, тоже была проблема. да, когда вы приехали. Вот это ведь очень важно, действительно, что человек не остается где-то там на улице, и 120 дней, это довольно много, он 4 месяца, да, получается, он может жить в хорошем, отремонтированном помещении. Но, насколько я помню, тогда, когда мы делали передачи, найти жилье было ужасно сложно.
Лично с моего опыта,
да.
У нас такой немаленький опыт, мы приехали, и первых полтора месяца мы жили у знакомых, и в конце апреля мы пошли на, еще было Калькум, мы пошли туда и просто попросили жилье, и нам дали жилье для нашей семьи в старом городе. Очень хороший человек, нам до сих пор помогает, мы до сих пор живем в этом жилье. Первый год и месяц у нас было, мы не платили даже. На данный момент мы платим, но эта сумма намного меньше, чем...
Символическая такая, да?
Чем рыночная сумма. И дальше нам продлевают договор. И как бы мы живем, мы ухаживаем за жильем, мы оплачиваем, мы работаем. Дети ходят в школу.
Но было другие. Вы наверняка, у вас есть комьюнити, да? Ну, понятно, что украинцев очень много сейчас, особенно в Риге. Были эти проблемы с поиском жилья?
У нас был момент, лично у меня был момент, когда у нас заканчивался договор, и нам нужно было найти какое-то жилье. И у нас не было решения еще с нашим хозяином квартиры. И мы искали жилье, искали через ССЛВ, через Facebook. И в какой-то момент мы просто ходили обзванивали, просматривали жилье. И очень часто, когда люди узнают, что это украинцы, просто отказываются сдавать. Неважно, работаешь ты, не работаешь, сколько у тебя детей, есть животное, нет животного. Просто вот отказываются сдавать. Или же даже по телефону были отказы. То есть было и так. А украинцы, извините, пожалуйста, мы не будем вам сдавать жилье.
Патрис, почему так было, как думаете?
Мне очень трудно ответить. Там, я думаю, множество факторов. В начале войны все-таки было... Я думаю, что это была реакция от русскоязычных владельцев квартир. Очень-очень такая неприветливая. Потом уже со временем это менялось.
Ну и потом, наверное, знаете, может быть, люди думали, ну, война закончится, там, зачем мне сдавать на 2 месяца, там, они же уедут, да? Может быть, это краткосрочный
это
договор.
Это фактор, чего, я думаю, и владельцы квартир боялись. Ну, в принципе, сейчас уже, я думаю, не так трудно, но, в принципе, я должен сказать, что и нашим местным людям, когда они ищут квартиру, это не так уж и легко. Потому что, ну, факт, Рига у нас самый обжитый город, и свободного жилья не очень-то и много.
Вопрос к вам. 200 человек, вы сказали, приходят. Кто-то, когда человек приезжает, вот он новый, да, понятно, что у него там миллион вопросов, да, как, другая страна, все. С какими вопросами приходят те, которые уже тут живут, к вам? Можно ли выделить такое, ну, несколько тем?
Конечно. Самое первое – это все вопросы, которые связаны с миграционной службой, с продлеванием ВНЖ. В центре мы помогаем заполнить тоже анкеты на продлевание ВНЖ. Там тоже там есть очередь вопросов, которые надо заполнить правильно, латинскими буквами. Для некоторой части людей это составляет проблемы, мы им помогаем. Второй большой вопрос – это, конечно, вся максимально возможная социальная помощь. Люди приходят тоже раз в 3 месяца, они должны обновить свой статус, доказать свои доходы и так далее. Ну, социальная служба практически это самое главное. Ну и третье – это, конечно, наш кабинет «Рига Сатексме», где люди приходят по всяким вопросам по поводу бесплатного проезда по Риге.
У них это есть. А какая социальная помощь сейчас положена тем, кто, да, является вот именно статус временной защиты такой, правильно?
Очень точные цифры я вам не назову. Я очень хорошо это знал 3 года назад, но так как у нас социальная служба в центре работает, и это их вопрос, я, если честно, даже очень не вникал в суммах. Но насколько я знаю и помню, социальная служба в некоторых пунктах даже чуть-чуть увеличилась, чем она была в начале. И, в принципе, в нашем государстве вся социальная служба соответствует для украинцев...
Одинаково, да?
Тот же уровень, как и для наших местных людей.
А вот, например, работу вы помогаете найти? Потому что ведь это очень важный момент. Все-таки украинцев, которые приезжают сюда, там прожили не так долго, нет достаточного знания языка, например, да, для каких-то работ.
Опять-таки же... Скажу, что очень хорошо, что у нас есть закон помощи украинцев. Украинцы могут работать с первого дня, приезжая в нашу страну. Это разрешено. Скажем так, ни одна другая национальность, никто, который ищет убежище в Латвии в официальном порядке, это не положено. Так что с этим все хорошо. Да, и наш центр тоже мы устраивали так называемые трудовые биржи. По счету их вместе было 26 за эти 3 года. Последнее у нас было в этом году в феврале. Ну, к сожалению, на данный момент, так как число наших сотрудников тоже стало намного меньше, и мы тоже переобразовываемся в другие помещения и покидаем нынешний адрес, ну, дальше, наверное, не будем уже делать, но... За 3 года поменялся и трудовой рынок, и люди научились находить работу легче. Вначале были трудности, поэтому мы и поняли, что надо как-то быть посередине
работодателем
и людьми. Но сейчас, я думаю, люди уже довольно-таки хорошо.
Да, вот как раз спрашивает наш слушатель, сколько украинцев работают официально. У меня была где-то такая статистика. По поводу работы, сколько, да, Центральное статистическое управление, по данным службы госдоходов, на начало 2025 года в Латвии было зарегистрировано 9300 работников из числа граждан Украины. Больше всего 21% трудится в промышленности, 13% в сфере финансов, страхования, науки, административного обслуживания, 12% в сфере гостиницы и общепита, 11% торговле и 8 в строительстве. То есть такая статистика есть. Инга, тяжело найти работу украинцу в Латвии? Есть биржи, понятно, но биржа, она просто дает инструмент, что, посмотрите, она приглашает работодателей и просто соединяет. Но все равно отношения ведь не с биржей, а с работником потом строится, с работодателем.
По
да.
нашему опыту, нам в наш... телеграм-канал, на наше общество приходят заявки на завод, требуется человек или на предприятие, или в магазин, требуется работник. И мы эту заявку даем в наш телеграм-канал, и уже в нашем телеграм-канале украинцы, которые на него подписаны, его просматривают, они могут позвонить, сходить на собеседование и устроиться на работу. Если они подходят, им подходят, и они подходят для этой работы. Лично для меня, я, так как у меня 3 детей, я просто первое время волонтерила. Потом, когда мне уже сказали, что так, иди на работу, я пришла к нам, к руководству, говорю, мне нужна работа. И меня взяли на работу.
Вот вашу организацию, да? И вы получаете зарплату.
Конечно.
Да, слава богу, что у вас необлагаемый минимум, по-моему, под ним сейчас поднимают, будет нормальный, обычный, ну, такой недискриминирующий необлагаемый минимум. Что вы слышали от других людей? Как они оценивают зарплаты в Латвии? Тяжело ли найти работу? Насколько вообще требования есть? Все-таки 3 года прошло, например, латышского языка. Потому что раньше, в начале, я видела, был значок такой даже у кого-то из торговых центров, у работников, что она, ну, вот только учится, да, и поэтому было некое снисхождение такое. Как сейчас?
Если я не ошибаюсь, сейчас в магазинах Нарвеса также есть эти значки с Смана Украина, я с Украины, и есть по-разному разные отношения к этим значкам.
Ну, как и всегда, да.
Но люди учатся, люди, те, кто хочет работать, те, кто понимает, что мне нужна работа для того, чтобы жить, выживать, хорошо жить. Они ищут работу. Они ищут, и они устраиваются на работу. У меня есть девочка, которая работала в Нарвесене, здесь, в центре. У нее сын усыновленный мальчик. Она его забрала с Украины, усыновила. Муж с сердечными болезнями. Она работает одна. И с этого Нарвесена, когда у нее закончился как там какой-то контракт, она перешла работать в другой магазин. Опять же, она также работает, но она работает без остановки, работает. Мне нужна работа. Вот, ну, мне надо работать.
То есть, если работа нужна, то да, ее найдешь, да. Да, если не будешь там, как бы это, да.
Работа есть разная, есть просто, может быть, не все хотят, не каждый может. Люди боятся. Боятся, опять же, латышского языка, да, знания латышского языка.
Ну, уровень, да, понятно. Они учат язык?
Да,
учат. Вот вы тоже за три года...
Я учу язык в процессе работы. То есть в процессе работы, так как мы работаем еще с определенным мрчом, выезжаем на точки, наша Тавидрау-Гешоп работает, и в процессе работы я учу язык. Вот. А люди ходят на курсы... B1, B2 сдают.
Это очень хороший уровень.
Есть уже, Александра, да, которая работает у Петриса, она уже сдала, наверное, на B2.
Расскажите, да, потому что я один раз тоже попала к лору, У нас на Веньбезгатове там есть докторат, и там лор был с Украины. И я, конечно, мне было очень интересно, это было, наверное, где-то, может быть, год назад, и она сказала, что она на B2 сдала для того, чтобы работать, ну, понятно, лором надо все-таки изъясняться. Но при этом карточки помогает заполнять ассистент, да, а она сама принимает, ну, посетителей, да, там, ну, вот на каком-то, понятно, она говорит, я не свободно говорю, но, по крайней мере, объяснить что-то могу, да. То есть насколько есть интерес этот к изучению латышского языка, Патрис?
Я думаю, что это опять-таки же зависит от человека, во-первых, от способности учиться, во-вторых, и в-третьих, ну, если ты приехал сюда только на, скажем, на пару недель, на месяц, и поедешь обратно, как только закончится война, и ты все время на чемодане, ну, мотивация учить нас и так не очень-то легкий язык, но она совсем другая. Те люди, которые понимают, что им некуда вернуться обратно, они учат очень-очень-очень хорошо. Да, моя сотрудница Александра, она сейчас уже учит категорию С1. То есть Б2 сдала и, в принципе, ну, консультируется очень часто и помогаем с домашними заданиями, но сейчас уже мы доходим до такого момента, что она даже... Ну, иногда в процессе работы мы с коллективом разговариваем на латышском и используем где-то сленг когда-нибудь, и тогда Александра исправляет наши ошибки на латышском.
Ух ты!
Потому что она сейчас учит, для нее это актуально, и, в принципе, да, до того и дошли. Но это зависит от мотивации человека.
Вы правильно сказали, если человек собрался уехать, он и живет с этой мыслью. Он говорит, ну, зачем я буду там доучить сильно, там, ну, может быть, хотя бы какие-то бытовые фразы, и все. У вас есть вот ощущение, я много видела опросов, сколько человек, украинцев, собираются вернуться. В одном опросе я увидела, там, не знаю, по-моему, 25% собираются остаться. В другом я уже увидела цифру 48%. Мы сейчас, правда, здесь не найдем ощущения. Поэтому вот, вот вы собираетесь вернуться назад?
Я не могу сейчас вот так загадывать, да, вернуться назад. Если война закончится, если все будет хорошо, если будет не просто перемирие, а победа, и все, закрыли тему войны, и Украина свободная, то мы вернемся. У нас там все. Дом, родные... жилье, и все очень хотят домой. Но на данный момент Латвия для меня второй дом.
Если, вот вы сказали перемирие, то есть вы имеете в виду, что если это будет какое-то временное прекращение, тогда...
Временное прекращение у нас уже было, когда договорились о временном, и шли боевые действия со стороны...
А что говорят ваши другие украинские друзья? Они готовы? Есть ли такие, которые говорят, нет, все-таки мы все-таки остаемся?
Есть люди, которые даже думают о покупке недвижимости, чтобы жить здесь. на постоянной, потому что понимают, что там Харьковская область, и у них нет возможности вернуться. Есть люди, которые... Ну, куда мы вернемся? С Херсонской области тоже люди... Есть те, кто понимает, что им вернуться некуда. Угу. То есть они в таком состоянии, что если и возвращаться, то нужно думать о том, где жить в другом регионе Украины, но не дома.
Угу. У вас какие ощущения? Вот ваша сотрудница есть, есть и другие наверняка. Как они смотрят на это?
Точное ощущение очень трудно, потому что, я говорю, это по-разному для каждого. Могу рассказать реальные случаи из жизни в первые дни войны. Я сам не мог смотреть в интернете что как, и практически на второй день войны я уже был на рубеже Польши и Украины. Ждал людей, пытался как-то помочь. Я вез женщину, которая из Киева, и она мне рассказывала такой рассказ. У нее был когда-то бизнес в Донецкой области. Бизнес, дом, все хорошо. Ну, бизнес кончился, то есть, ну, грубо говоря, можно сказать, его отжали. Дом разбомбили, она переехала в Киев. Война началась второй раз, все то же самое, она сидит у меня в машине, я ее везу в Ригу, и она говорит, все, я, ну, два раза жизнь построила за очень короткое время.
Больше не хочу экспериментировать.
Все, не вернусь, никогда не вернусь. У каждого мотивация своя. Ну, там очень трудно что-то приугадать. Ну, я считаю, что мы с нашей стороны должны просто помогать максимально и не осуждать никого. Кто хочет остаться, пожалуйста. Кто...
А вы разные видели мнения по поводу того, вот есть люди, которые осуждают, говорят, нет, не надо нам.
Опять-таки же, у каждого народа есть люди всякие, мнения есть всякие. Uh-huh. Слышно всякие мнения, почему столько много поддержки, у нас у самих есть бедные люди. Да, но есть чуть-чуть разница. У нас, слава богу, бомбы.
Нет, да, нет войны. И тут в этом плане хотела бы заметить, что вот недавно Управление по делам гражданства и иммиграции актуализировало данные о проживающих в стране гражданах Украины, беженцах, и внесло в регистр физических лиц 18 тысяч отметок об утрате этого статуса защиты. Но я так поняла, здесь проблема в чем, что человек может уехать, и об этом не быть никакой информации. То есть 18 тысяч человек просто как-то испарились, исчезли. Да. Так, да? Да. Это вот эти люди, они уехали. И в этом плане здесь бы я хотела, наверное, поднять вопрос, то, что вы сказали в начале. Должна ли Латвия обозначить свою позицию в отношении этих людей, которых сегодня, ну, трудно посчитать, ну, 35, наверное, тысяч человек, вот таких, как Инга. Мы нужны? Вы нужны? Кто-то должен выйти, сказать, дорогие такие люди, да, беженцы, если вы хотите остаться, вы можете остаться после окончания войны. Вот на таких условиях. Либо вы должны покинуть и заново, скажем, как-то там въезжать. Вот как вы видите это все?
Лично я, это мое личное мнение, было бы очень хорошо, если наше государство открыто сказало, что будет, если закончится война, не будет уже нужен статус временного убежища, что станет с теми людьми, которые... Может быть, это где-то сказано, в каком-то документе сказано, но я думаю, что нужно какое-то, ну, общение почаще на эту тему и разговор посерьезнее чуть-чуть. Uh-huh. Четко определить, что с этими людьми будет. То, что поменялась статистика, да, люди приезжают, они открывают ВНЖ, и также они, как мы уже говорили, они не могут дождаться, они едут обратно. Некоторые оставляют это ВНЖ, ну, многие оставляют это ВНЖ открытое, они же не знают, вернуться, не вернуться, что, как. Поэтому статистика, да, изменчива. Но меня это не удивило, потому что, ну, те цифры, которые назвала ПМЛП активных людей, это, в принципе, соответствует и нашему регистру, который мы ведем. Ну, примерно 30 тысяч сейчас в Латвии, 20 тысяч из них в Риге.
Инга, вы хотите, чтобы вот так вот правительство обозначило свою позицию четко по поводу того, Ну, а что вот нужны? Давайте, конечно, вот вы останетесь. Потому что демография в Латвии, ну, наверняка вы живете, вы тоже читаете, такова, что все-таки население убывает, да, естественная убыль происходит. И поэтому, как мне кажется, дополнительные люди совершенно не помешали бы, особенно те, которые, ну, уже в Латвии живут, они уже у нас есть. Да.
Конечно, хотелось бы, чтобы это обозначили, по той причине, что дети-то учатся. Дети учат латышский язык, дети учатся в латышских школах, взрослые учат латышский язык, взрослые работают, и они на что-то рассчитывают. И действительно, те, у кого нет ничего, и они хотят остаться, они рассчитывают на то, что они могут остаться, на то, что Латвия будет их родной страной. Возможно, кто-то подаст потом на гражданство, но они рассчитывают на то, что они останутся. И тех, кто уезжает, тоже есть процент тех, кто уезжает. Многие уезжают домой, да. Многие уезжают в другие страны. Может быть, это и связано с тем, что они не знают, что будет дальше. То есть если бы была четкая позиция, украинцы, которые работают, mm-hmm. имеют вид на жительство, те, кто хотят, вы можете спокойно оставаться и становиться полноценным членом общества латышского населения.
Кстати, насчет школ вы заговорили, вы, поскольку мама троих, да, детей, да. То я видела статистику, что около 2000 украинских детей, они не посещают латвийские школы. То есть я догадываюсь, что они как-то учатся все-таки удаленно, как у вас, вот у вас двойное, да, есть. Но кто-то считает нужным, ну, просто удаленно так вот и учиться. Вот здесь не кажется ли вам, что есть некая проблема?
Здесь, наверное, точно люди, которые повели своих детей учиться удаленно, только удаленно, я думаю, что они точно знают, что они поедут домой. Mm-hmm. То есть они понимают, что их дети должны идти по программе Украины, и дети учатся экстерном, на семейном обучении, дети учатся на дистанционном обучении, и они планируют ехать домой. Опять же, у нас открылась школа «Воля», украинская школа с украинской аккредитацией, но латышской аккредитации, к сожалению, нет. И там учатся украинцы по украинской программе.
А вы можете сравнить? У вас вот дети загружены так, что у вас сначала простая школа, потом еще идет удаленная на украинском языке, я так понимаю,
ну,
да?
У нас не удаленная, мы учимся на экстернате. В конце года мы сдаем экзамены. То есть это легче, чем на дистанционном
обучении. А как программу? Вы сравниваете? Как вообще?
Ну вот, если честно, то программа Украины сложнее и тяжелее.
Чем в Латвии? Удивительно, правда?
Есть моменты, где, физика, химия дается... Вот у меня ребенок в 7 классе. Угу. Они в Украине учат химию, физику в 7 классе, алгебру, геометрию. А здесь физики, химии еще нет.
А мы что, детей своих бережем, Петрис, как думаете? Почему так? Я не знаю, у меня было еще советское образование школьное, но оно было вот как раз с химией, с физикой, со всеми вот этими неприятными вещами, которые, конечно, пытаются сейчас детей избегать.
7 класса в Украине, а здесь ребенок говорит: мама, что мне делать, что мне делать? Ну, самостоятельно надо садиться и как-то подгонять по темам и учить.
У нас не так много времени, давайте я задам еще вопрос. Помощь. Вы сказали интересную вещь до передачи, что Латвия одна из немногих стран, которая не прекратила поддерживать Украину. Так, да? И в других странах этот объем, он снижается. И даже есть, возможно, это может привлечь в нашу страну тех, которые, ну, кто-то там живет где-то в другом. А есть ли такие уже случаи? И... Всего ли хватает? Условно, это такой совсем простой вопрос, но, может быть, вы его как-то так вот подробно расскажете.
Я думаю, что, ну, всегда что-то не хватает. Ну, конечно, какой не был уровень помощи, ну, всегда будет мало. Но таких случаев уже много. Могу сказать, что в последнее время из других стран Европы и не только Европы приезжают люди. На первом месте это Литва. Это Германия, это Польша, это Норвегия и даже Финляндия. Я не могу сказать точно, что за причина, но я думаю, что там тоже что-то меняется по поводу языка государственного и так далее. Но у нас пока все на месте, все хорошо. Ну, я не знаю, насколько это большая проблема, но я думаю, что одно из причин тоже то, что, ну, например, в городе Риге с русским языком можно спокойно жить с первого дня.
Ну вот нам слушатель один написал, что да, наверняка многие украинцы приехали в Ригу именно потому, что здесь проще общаться на русском языке. Я уж не знаю, насколько это было важно для вас, действительно, вот эта коммуникационная среда, потому что в Риге, ну, сколько, половина, может быть, да, я точную цифру сейчас...
Ну, лично для меня мы ехали не из-за языка. Мы ехали туда, куда нас позвали, пригласили, и эти первые дни войны, они были очень шоком большим для нас, потому что мы реально не знали, мы не то, что не знали, мы не понимали, как наша соседняя страна, которая всегда называлась братом нашей страны, напала на нас. У нас там так много было родственников, знакомых. Как они могли напасть? Для нас это был шок, поэтому мы, ну вот лично моя семья, мы не выбирали, куда ехать. Нас позвали, едем. То есть собрали.
Да, поэтому вот написал нам слушатель, но видите, не так получается, совершенно другие какие-то мотивации.
Одно, что вот в нашем центре, центре помощи, на Венсус 50, в Драуге, мы общаемся на двух языках, плюс латышский. Кто может, кто пробует.
И никакой нет агрессии, все друг друга понимают и поддерживают.
Все понимают, поддерживают. Мы общаемся на украинском. С теми, кто общается на украинском языке, нема проблем. Мы можем поспілкуватися на украинской мове. Те, кто общается на русском, мы быстро переходим на русский и общаемся на русском. И с латышами, с многими мы общаемся опять же на русском, потому что нам проще донести, нас поймут и нам ответят. Ну, конечно, латышские фразы уже приходят в нашу жизнь. Uh-huh. И бывает так, ты что-то делаешь, должен что-то сказать, а у тебя в голове слово на латышском, и ты пытаешься, вот у меня было в понедельник такое, пыталась перевести на украинский язык слово, которое, в принципе, мое родное, но я не могла перевести. Uh-huh. Я сидела, переводила.
Ну, я могу добавить, что в нашем центре тоже мои коллеги латыши, но мы общаемся на любом языке, лишь бы помочь людям. Поняли друг друга.
Да, лишь бы поняли друг друга. Язык не виноват в том, что происходит, как мне кажется, да. Виноваты конкретные люди. Не надо спихивать вину с очень конкретных людей за эту войну на абстрактный язык. Вот это самое главное. С какими чувствами вы смотрите сейчас, Инга, за тем, что происходит вот эти попытки мирных переговоров? Вас эта тема, ну, естественно, должна волновать, скорее всего. Верите ли вы в хороший, ну, пускай даже, может быть, плохой мир лучше будет, чем хорошая война?
В 2014 году, когда произошла аннексия Крыма, когда было вот первое нападение, да, на наш Восток, потом же все тоже подутихло. Ну, подутихло, чуть-чуть подутихла война была, да, она не была в такой полномасштабной. Я не могу сказать, что я очень верю в эти переговоры.
Угу. Вот у вас лично, скепсис есть, да,
лично
такой?
Для меня, да, я не очень верю, но будем надеяться на лучшее.
Ну, вы следите, по крайней мере, с надеждой, да, за этим,
конечно,
за всем?
Конечно, с надеждой следим. Погибают люди, в большом количестве погибают люди. Люди лишаются не просто там домов, крыш. Люди лишаются жизни.
А вы ответили на себя, для себя на главный вопрос, вот зачем это все нужно было?
Я думаю,
у вас есть вот такое, может быть, обывательское? Территория,
выход к морю. У нас хорошая земля, у нас хороший чернозем, у нас много
природных ресурсов.
Природных ресурсов, да, территория.
Угу. Петрис, вы наверняка тоже смотрите, но невозможно не следить за тем, что за этими мировыми событиями. С какими чувствами вы следите, смотрите. И у вас в жизни, видите, опыт такой трехлетней помощи с этими людьми, которые бегут от войны.
Нет, я бы сказал побольше.
Побольше, да?
С 2015 угу. года я работал руководителем центра убежища в Латвии, Муцинеки. Угу. Так что я видел много народов, которые бегут от войны, бегут от насилия.
У них есть много общего было? Вот как...
Есть много общего, как у всех людей, которые от чего-то бегут. Угу. Я на это смотрю с большим презрением. Я не понимаю, почему в 21 веке надо решать вопросы так. Но, к сожалению, если мы смотрим по истории, то все происходит красиво по очередности. В начале века какие-то войны, потом перемирие, относительное спокойствие, и как начинается новый век, опять начинаются войны. Это, наверное, я не знаю, это суть человека, который не может без агрессии определенных людей, ну... Поэтому, я говорю, я сам первые дни войны, я не мог смотреть то, что происходит в интернете. Я сел в машину и поехал на границу, чтобы только что-то делать.
Вы все-таки считаете, согласны ли с тем, что плохой мир лучше хорошей войны? Либо это не в случае Украины? Да, это тяжелый вопрос.
Это очень тяжелый вопрос, но первым делом я против того, что гибнут люди. Любые люди с любой стороны. Есть другие виды войны, например, экономическая война, какие-то санкции друг против друга. Пожалуйста, играйтесь. Но когда гибнут люди, это абсолютно неправильно.
Спасибо вам большое. Я прекрасно считаю завершение нашего разговора. Удачи вам, во-первых, Ингрид, потому что я думаю, что тяжело все-таки в стране, где нет твоей земли, на которой ты родился, на которой ты вырос. Все-таки родина, наверное, там пока. И я надеюсь, что да, у вас появится, может быть, чувство и второй родины здесь. Может быть, оно уже появилось.
Уже появилось.
И будем надеяться, что все это безумие когда-нибудь закончится, и желательно поскорее. Спасибо большое. Инга Чалюк, украинка, беженка, член общества Тави Драуги. Да. Спасибо вам большое. Петерис Грубе, руководитель Лирического центра поддержки жителей Украины. Лейл Спалдес, спасибо вам большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Встретимся в понедельник. У нас будет министр земледелия Латвии. Будем говорить про продукты, про продовольствие. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.